Братья и сестры, сегодня я хотел бы продолжить серию бесед под одним таким общим названием. Для себя дал это название «Святой да освящается еще». И это тема нашей духовной зрелости, нашего духовного роста, потому что Библия говорит о том, что воля Божья есть освящение наше. Иногда некоторые отрывки Священного Писания могут казаться противоречивыми. Если иногда мы что-то читаем, при таком поверхностном подходе нам может казаться, что отрывки Библии вроде бы противоречат друг другу. На самом деле это не так. Например, вот посмотрите на несколько отрывков из Священного Писания. Можно показать вот несколько слайдов. Один отрывок записан в послании к Филиппийцам, и здесь написано так. «Возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». В другом послании, послании к евреям, апостол Павел пишет такие слова. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». И вот кажется, что вроде бы эти отрывки противоречат. В одном Павел призывает приложить усилия, совершайте свое спасение. Я надеюсь, что вы понимаете, это не усилие в том, чтобы заработать спасение, а это усилие в том, чтобы показать практическую святость нашей повседневной жизни. А другой отрывок говорит вроде бы о том, что а зачем, если мы уже совершенны? Если уже Христос все сделал, и мы являемся совершенными в Иисусе Христе. И, конечно же, мы должны понимать, что послание к евреям апостол Павел говорит о том, как Бог смотрит на человека, верующего человека после того, когда он уверовал и примирился со Христом. Это наше положение во Христе, это наш статус. Бог смотрит на нас, как на совершенных, как на святых. Почему? Потому что Бог смотрит на верующего человека через призму совершенной жертвы Христа. Его жертва совершенная. Он, Христос, обладает совершенной святостью, совершенной праведностью. И его жертвы достаточно, чтобы искупить и простить нам все грехи. И поэтому, если мы предстанем перед Богом, именно на основании жертвы Христа мы будем оправданы, потому что это наше положение и наш статус в Иисусе Христе. И мы не можем ничего добавить к тому спасению, которое совершил Христос. В послании Филиппийцам апостол Павел говорит о практической святости, о том, что в нашей повседневной жизни мы далеки от совершенства, и поэтому нам нужно приложить усилия в том, чтобы здесь на земле обрести эту зрелость. Вот о чем говорит апостол Павел, и это процесс всей нашей жизни. Процесс освящения начинается с момента покаяния и будет продолжаться или до момента нашей встречи со Христом, или до момента, пока мы не отойдем в вечность, пока не наступит смерть. Это есть вот этот процесс. И вы знаете, я раньше вот разных людей, верующих, задавал вопрос. Скажите, а вот рост в практическом освящении – это плод ваших усилий? Или это результат работы Бога? И часто я вот слышал от верующих такой примерно ответ, когда мне говорили, да, спасение – это результат работы Бога. Это Бог меня спасает. Это Он меня возрождает. Это Он Духом Святым касается моего сердца. Но вот потом, после того, когда Бог меня спас, духовный рост – это уже зависит от меня. И я думаю, что такой взгляд является одной из крайностей, которая вытесняет именно роль Бога в процессе нашего духовного роста. И как правильно этот взгляд, он ведет человека к законничеству и самоправедности. Люди, которые склонны так думать, что результат духовного роста – это исключительно плод их человеческих усилий, как правило, такие люди лелеют свою гордость, и это ведет к самоправедности, потому что они думают, что именно благодаря своим усилиям они сохраняют свое спасение, и они достигают вот этих духовных побед и духовного роста. Хотя вроде бы, когда читаешь послание филиппийцам, вроде бы кажется, что оно действительно так. Ведь апостол Павел говорит: совершайте свое спасение. И ведь действительно, ведь это мы принимаем решение бороться с искушениями, отвергать соблазны этого мира. Мы принимаем решение или повиноваться Богу, или не повиноваться Богу. И поэтому действительно нам может показаться, что духовный рост – это действительно плод исключительно наших человеческих усилий. И Бог здесь вовсе ни при чем. И, на мой взгляд, это является заблуждением и крайностью. Вторая крайность – это когда люди говорят о том, что наш духовный рост, он полностью зависит от работы Бога, от работы Духа Святого, и нам вообще не нужно не прилагать никаких усилий. И я помню, когда еще будучи студентом библейского колледжа, один мой однокурсник, у него была проблема с алкоголем, и я помню, когда я призывал его противостать греху, на что он мне процитировал место из Писания, где были такие слова: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И он прокомментировал и сказал, что духовный рост и борьба со грехом – это уже не мое дело. Это дело Святого Духа, и я даже не хочу ему в этом мешать. Пусть он совершит эту победу в моей жизни. И результатом вот такого понимания его привело к тому, что к очень глубокому падению человек пришел. Еще больше грех пал. И очевидно, что эта крайность, она ведет к вседозволенности и к еще большему греху. И, на мой взгляд, в нескольких отрывках послания Филиппийцева очень ясно видно, что же делает Бог в нашем духовном росте и в чем же наша ответственность, как верующих людей. Давайте посмотрим на нашу ответственность. Итак, Павел говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны». И он напоминает о том, что церковь в Филиппах была послушна Священному Писанию. И в этом, друзья, наша ответственность. Мы с вами несем ответственность за то, чтобы повиноваться Божьему Слову. Очень часто верующие могут перекладывать какую-то ответственность себя на других. Когда, например, они согрешают, я слышал, как люди говорили: «Ну, вот такие обстоятельства. Ну, если бы не эти обстоятельства, я бы в этих обстоятельствах тогда бы не согрешил». Или, например, ну вот перекладывают ответственность на каких-то других людей. Ну вот, вот если бы он себя так не вел, и я бы себя так не вел. И иногда люди перекладывают ответственность на Бога и говорят: «Ну вот я же молился, я же просил Бога, чтобы он мне помог справиться с искушением, чтобы он освободил меня, а он не помогает, он не освобождает. И я с этим ничего не могу поделать, и не в этом моя вина». И апостол Павел, и Библия очень ясно и четко говорят: друзья, всякий раз, когда мы согрешаем, в этом виноваты только мы. Ни Бог, ни другие люди, ни обстоятельства. Потому что мы несем ответственность перед Богом в том, чтобы повиноваться Священному Писанию. И посмотрите, первое слово в этом отрывке «итак». Это слово всегда связывает эти стихи с предыдущими. Это такой, знаете, мост, который соединяет то, что Павел говорит и до этого. А до этого во второй главе апостол Павел приводит в пример Христа, его послушание. Если у вас открыты Библии, посмотрите на 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Посмотрите, что делает апостол Павел. Он показывает в пример Христа, который был послушен Небесному Отцу до самой смерти. И дальше он соединяет и переводит взгляд на нас и говорит: вот точно так же, как Христос, точно так же и вы должны приложить максимальное усилие в том, чтобы повиноваться Священному Писанию. Итак, посмотрите, наша ответственность в том, чтобы подобно Христу жертвенно, посвященно и максимально приложить усилия с нашей стороны, чтобы повиноваться Божьему Слову. Второе вот слово, которое он употребляет, говорит «возлюбленное». И это напоминает нам о мотивации к послушанию. Мы должны повиноваться Священному Писанию из любви к Богу. Вспомните историю, когда три раза Иисус задавал Петру вопрос: «Любишь ли ты меня?» И потом сказал: «Ну тогда, Петр, паси овец моих». И по сути Христос сказал: «Петр, ты должен повиноваться тому, что я себе сказал, из любви ко мне». Вот истинная причина и мотив, почему Петр должен был повиноваться и выполнить задание Христа из любви к Иисусу Христу. И это напоминание, каждый раз нам с вами нужно напоминать себе Евангелие, потому что именно любовь должна мотивировать наше поведение, наши поступки. И в одном из посланий Павел так и сказал: если не имеем любви, то все, медь звенящая. И именно это помогает нам максимально посвятить себя Священному Писанию, когда мы вспоминаем, как Бог возлюбил нас и что Он сделал для нас. И третье, о чем здесь говорится, о том, что наше повиновение Слову Божьему должно быть постоянным, не от случая к случаю. Посмотрите, как он говорит, что вы должны быть послушны не только в моем присутствии, не только когда я был в церкви, когда вы меня видели, но и сейчас, когда меня нету с вами. И сейчас вы должны продолжать повиноваться Священному Писанию не ради меня, не тогда, когда я был здесь, а ради Бога и постоянно. И это очень важная истина, которая говорит о том, что, вы знаете, очень часто верующие совершают какие-то подобные, похожие ошибки, когда говорят: ну вот уверовал, только пришел к Богу, первая любовь, и горел, и постоянно был в служении, и в собрании. Потом проходит время, Библию читают от случая к случаю, собрание пропускает, молитвенной жизни уже такой нету, как было в начале, горения вот этого нету, знаете, как иногда говорят, охладел. Искушения восстают на душу с новой силой. Сопротивляться греху тяжело. И часто люди говорят: ну почему так произошло? Раньше так не было. И этот отрывок напоминает о том, что мы должны повиноваться Писанию с постоянством. Не только в первые годы нашей христианской жизни. Даже если у вас есть стаж христианской жизни 20-30 лет, эти слова точно так же в той же мере относятся к вам, как и тому, кто только уверовал. Итак, посмотрите, наша ответственность – это повиноваться Слову Божьему, максимально беря пример со Христа. Нас должна мотивировать именно любовь к Богу, и мы должны это делать постоянно в течение всей нашей жизни. И четвертое, в чем наша ответственность – со страхом и трепетом совершать свое спасение. И это напоминание о том, что мы должны относиться осторожно к греху, чтобы не огорчать нашего Небесного Отца, чтобы мы не думали, что грех, ну, это такая незначительная вещь, чтобы мы должны всегда понимать, что грех имеет серьезное последствие, что именно грех привел на крест Иисуса Христа. И поэтому наша ответственность не огорчать нашего Небесного Отца и противостоять греху в нашей жизни. Друзья, вот наша ответственность в процессе духовного роста. А что же делает Бог? Как Бог работает с нами? Посмотрите на следующий стих, 13, который говорит о работе Бога в нашей жизни. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Бог – инициатор. И вы знаете, что Бог – инициатор и нашего спасения, и нашего освящения. Если бы не Бог, никто бы из нас не спасся, и никто бы из нас не достиг бы никакого уровня духовной зрелости. Он инициатор. И первое, что делает Бог в нашей жизни, когда мы приходим к Нему с покаянием, Он возрождает нас. Это суверенная работа Бога в нашем сердце. Бог возрождает нас. Дух Святой поселяется в нашем сердце, дает нам новую природу. Без этого действия Бога никакой духовный рост невозможен. Вообще невозможен. Но именно благодаря этому, и теперь-то и возможно прилагать различные усилия, потому что Бог совершил, Он не просто сделал нас немного лучше. Мы не просто усилиями своей воли как-то избавляемся от каких-то вредных привычек. Нет. Благодаря возрождению и новой природе Бог посылает нам святые желания, хотение. Слово «хотение» означает желание или, знаете, такое слово «склонность», «наклонность». Благодаря новой природе у нас с вами есть склонность и желание угождать Богу. Именно благодаря возрождению мы начинаем любить Священное Писание, мы начинаем размышлять не о земном, а о вечности, мы читаем Слово, и мы видим, что внутри, в нашем сердце, нам хочется, у нас склонность есть к святости, к благочестию, мы хотим угодить Богу. Без возрождения этого бы не было. И поэтому, возродив нас, Бог посылает нам святые мысли, святые желания. Он направляет нашу жизнь через Духа Святого и через Свое Слово. У нас есть внутри вот эта склонность. И именно благодаря этому грех начинает нас тяготить. Мы объявляем войну нашим похотям, и мы начинаем сопротивляться нашей греховной природе. Это первое. Во-вторых, Бог не только дает святые желания, но и дает энергию и силы для их осуществления. Посмотрите второе слово: Бог производит в вас хотение и действие. А вот это слово «действие» по-гречески, корень этого слова – энергия. Бог сообщает нам энергию для осуществления этих святых желаний. Итак, смотрите, Бог посылает святые желания. Когда мы откликаемся послушанием Его Слову, Бог через Духа Святого дает нам силу исполнить эти желания. Посмотрите, именно это делает Бог. Ну, я приведу один пример. Если бы Бог хотел спасти, например, каких-то туземцев или, там, например, людей в Индии, которые не знают Его, как он будет действовать? Конечно же, ему нужен человек, которого он туда пошлет. И Бог начинает сообщать ему вот эти святые желания, вот это хотение, чтобы этот человек начал думать об этом. Вот это внутреннее сильное желание или тягу к спасению этих людей. Например, я возьму из истории пример Вильям Корей. Это человек, который жил в Англии, он был сапожником, простым человеком. Но Бог дал ему беспокойство о спасении народов мира. Вильям Корей повесил у себя в мастерской карту мира, которую собрал с разных кусочков. И он стал постоянно интересоваться разными народами, их верованиями. Он постоянно у себя в мастерской молился за спасение этих людей. Кто стал посылать ему эти мысли? Кто стал посылать это хотение и желание? Конечно же, Бог давал его сердце. Потом прошло время, и его рукоположили на пастыря церкви, и он стал постоянно говорить своим коллегам-пастырям о том, что нужно заниматься миссией. Нужно думать не только о своей церкви, а нужно думать о других народах. И он не нашел отклика. Ему стали говорить о том, что вот у молодого пастыря какие-то дикие идеи непонятные. И он даже услышал град критики в свой адрес. И тем не менее, он продолжал усиленно молиться за спасение народов мира. У него появилась тяга к изучению языков. Он стал изучать греческий, иврит, другие языки. Ему это давалось очень легко. И в определенный момент он сел на корабль и отправился в миссионерское путешествие в Индию. И вы знаете, что его называют современным, да, вот таким человеком, который возродил миссионерское движение, потому что его примеру последовали очень многие другие миссионеры и даже некоторые очень известные миссионеры. Для них он был этим примером. И он тот человек, который первый перевел Новый Завет на многие языки и диалекты народов Индии. Посмотрите, как действовал Бог. Бог произвел в нем вот эти святые желания, мысли. Он вложил в его сердце вот это непреодолимое желание о спасении этих людей. И со своей стороны Вильям Корей приложил максимум усилий. Он изучал языки, он постоянно молился. И когда он поехал в Индию, ему пришлось преодолеть очень много трудностей, очень много усилий. И вот именно так действует Бог. Иногда это как бы видно и ясно, как в случае с Вильям Кореем. А иногда, может быть, его тропы в нашей жизни настолько запутаны, настолько непонятными, каким образом он ведет нас по пути духовной зрелости и освящения. Итак, если ответить на этот вопрос, который я задавал в самом начале, так кто же отвечает за наш духовный рост и за нашу зрелость, то, наверное, правильный ответ был бы такой. Конечно же, это работа Бога, которую Он производит в нас. И тем не менее, Бог требует от нас максимального посвящения, послушания Писания, максимальных усилий в борьбе со грехом. Кому-то может показаться это парадоксом. Кто-то может сказать, ну это какой-то парадокс, противоречие. И это еще раз доказывает, насколько величественный Бог, насколько Его мысли не наши мысли. Когда Исаия говорит, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, мои пути. И действительно, когда мы сталкиваемся с таким Богом, то мы в Библии встречаемся со многими кажущимися парадоксами. Например, как понять, что Иисус Христос стопроцентный Бог и стопроцентный человек? Что Бог един, но в трех ипостасях. И это до конца непонятно нашему разуму. И я думаю, что точно так же и с практическим освящением. Да, это две истины, которые открыты нам в Священном Писании, которые кажутся противоречащими, но на самом деле это действительно здравый баланс, который говорит, что освящение в нашей жизни – это работа Бога, Духа Святого. И, тем не менее, это и есть и стопроцентная ответственность человека, который ответственен послушанию Писания и противостоянию греху. И если человек не придерживается вот этого библейского здравого баланса, если он будет думать, что духовный рост – это плод исключительно его усилий, рано или поздно такой человек придет в жизнь к законничеству. Если человек думает, что освящение – это исключительно работа Святого Духа, и ему не нужно не прикладывать никаких усилий, рано или поздно такой человек придет к своей жизни, к вседозволенности и к греху. Итак, именно Бог нас призывает приложить максимальное усилие достижения святости, приложить усилия в послушание Писания, противостояние греху, при этом помня, что Бог возродил нас, что у нас есть внутренняя склонность к святости, у нас есть внутренняя склонность и желание к благочестию, у нас есть внутренняя склонность, чтобы любить Его Слово и любить Бога. И когда мы прилагаем усилия, когда мы откликаемся, повинуемся, когда мы прилагаем вот это вот сопротивление и усилия, Бог в это время через Духа Святого сообщает нам энергию бороться со грехом, побеждать и побеждать грех. Вот так работает Бог. Иногда ко мне подходили, и люди спрашивали, и говорили, ну вот вы проповедуете о Христе, о вере в Бога, а у меня нету веры. Вот я слушаю, а я не верю. И мне сказали, что ты не уверуешь, пока Дух Святой не коснется твоего сердца. И что мне тогда делать? Ждать, когда Бог коснется моего сердца, и ко мне придет вера? И я таким людям всегда отвечаю примерно следующее. Вам нужно делать со своей стороны то, что вы можете в обретении вашей веры. А Бог сделает то, что вы без Него никогда не сможете сделать. Например, мы читаем в Священном Писании, в книге Деяний, как один человек, евнух, едет в Иерусалим на поклонение и читает книгу пророка Исаии. К нему подсаживается Филипп и спрашивает, понимаешь ли, что читаешь? И человек говорит, не понимаю. И Филипп объясняет ему, что о чем это Исаия 53 глава И в конце мы читаем, что к человеку приходит понимание, к нему приходит вера, и он крестится. И точно так же и в нашей жизни. Можем ли мы без откровения свыше понять Священное Писание? Невозможно. А можем ли мы открыть Библию и читать? Конечно же, можем. И поэтому я всегда человеку говорю, открывай Евангелие и просто читай. Потому что Библия говорит, что вера от слышания Слова Божьего. Что Бог возрождает нас через истину Слова. Это то, что ты можешь сделать. Если ты хочешь уверовать можно только познав Христа. А познать Христа можно через Писание. Открывай и читай. И я бы сказал, знаете, так, что неверующего человека можно сравнить с несветящейся лампочкой. Кто-то должен сомкнуть эти провода, кто-то должен послать эту энергию, чтобы она засветилась. И апостол Павел говорит, что так делает Бог. Бог озарил сердца наши. Бог сообщает эту энергию. Он дает человеку откровение, понимание. Но человек способен на то, чтобы открыть Библию, открыть Евангелие и читать Божье Слово. И я уверен, что к большинству из вас именно так пришла вера. То ли вы слышали слова Евангелия от уст вашего друга, то ли вы пришли в собрание, слышали проповедь Божьего Слова, то ли вы открыли Библию и начали ее читать. Или другая история о том, как женщина по имени Лидия, написано, что она пришла в то место, где проповедовалось Слово Божье. И во время проповеди, я прочту этот отрывок в книге Деяния, 16 глава, это как бы связано с церковью Филиппа, когда Павел там был, как церковь начиналась, организовывалась. Деяния, 16 глава, с 13 стиха. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала». И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Это был момент, когда эта женщина обрела веру. Господь открыл ее сердце к пониманию. Без сверхъестественного вмешательства Бога, конечно же, бы она не обрела веру. Бог сделал, проявил какое-то чудо. Но что могла сделать Лидия со своей стороны? Она могла пойти в то место, где проповедуется Слово Божие. Это она могла сделать. И она пошла, написано, она пошла туда, где проповедовалось Слово Божие. И когда она слушала в этот момент, Бог коснулся ее сердца, и так она обрела веру. И поэтому точно так же я бы сказал каждому человеку, который говорит, что у него нет веры, и если он думает, что он просто будет пассивно вести образ жизни, ничего не будет делать, и вера придет сама собой, то Библия говорит, что Бог говорит о том, что ты делай со своей стороны то, что ты можешь. Ты можешь читать Библию, ты можешь прийти в собрание, где проповедуется Слово Божие, а Бог может сделать с твоим сердцем то, что ты сам не можешь сделать. Так обретается вера через Писание, через Слово. Давайте помолимся.